На волнах радио Радонеж детский час.
Здравствуйте! Сегодня в прямом эфире передача на тему «Трудности переходного возраста». Ведущий – священник Андрей Близнюк, преподаватель православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета и традиционной гимназии. Также в передаче участвуют ученики 11 класса традиционной гимназии. Николай Шевцов.
Здравствуйте.
Щербак Мария.
Здравствуйте.
Егоров Петр.
Добрый вечер.
Иванова Маша.
Здравствуйте.
Ковалев Евгений.
Здравствуйте.
И я, Егорова Надежда. Также я напоминаю телефон нашего прямого эфира. 959-59-39. Повторяю. 959-59-39. Также присылайте свои вопросы на короткий номер. 5-5-2-2. Повторяю, 5-5-2-2. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера» и через пробел сам текст вашего вопроса.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. И мы просим прощения, что в детский час мы с такой уже подростковой, даже, может быть, юношеской темой к вам обращаемся. Трудности переходного возраста. Мы решили побеседовать именно об этом, потому что считаем ее очень важной, так как наши дети, вырастая, сталкиваются с этими трудностями и порой остаются один на один с ними и не могут их сами преодолеть. Поэтому мы хотели бы, чтобы вы звонили нам, задавали вопросы, которые мы бы постарались вместе с вами обсудить и по возможности ответить. Это вопросы на тему, когда ребенок теряет веру. Уже будучи православным, в православной семье бывают причины, по которым ребенок теряет свою веру. Бывает так, что подросток попадает в какие-то молодежные организации, субкультуру, и также это ему мешает сохранить детское отношение к Богу, к вере, к семье. Вопросы, связанные с молодежными субкультурами, также мы ждем. Мы бы хотели, чтобы поговорить с вами и такую сложную тему, которая обычно трудно вести, это отношения мальчиков и девочек в старших классах. Они тоже имеют такой болезненный оттенок, и всегда возникает по этому поводу много вопросов. Вот, уча детей православной гимназии, у меня есть такой ящик для вопросов, в котором бывает до 100 вопросов от класса. И вот начиная уже с 6 класса, 7, возникают вопросы вот как раз о взаимоотношениях между мальчиками и девочками. И они бывают наиболее болезненные и тяжелыми. Также мы хотели поговорить с вами о православном искусстве, которое помогает человеку удержаться от всяких крайних экстремистских влияний, о музыке, о кино, о литературе. Поэтому какие вопросы у вас возникают, которые вы бы хотели обратить к школьникам, которые, надо сказать, успешно борются с этими проблемами переходного возраста? Я могу свидетельствовать, что они свою веру сохраняют. Они участвуют в церковной жизни, у нас в гимназии есть свой храм, дети поют на наших литургиях, которые проходят каждый четверг. Вот, они участвуют в создании школьной газеты, участвуют на сайте нашей гимназии, ведут рубрики, блоги, также выпускают радиогазету нашей гимназии. Поэтому у них есть свой такой личный опыт борьбы с проблемами переходного возраста, и я думаю, что вам будет интересно их послушать. Мы с собой захватили ряд вопросов, которые уже поступили к нам, потому как эта тема не новая для нас. И прежде чем мы услышим в прямом эфире вопросы, я некоторые вопросы уже задам своим собеседникам с просьбой ответить на них. Вопрос, который часто встречается в беседе со школьниками. Может ли человек исповедовать много религии? Такие вопросы задавали нашей миссионерской группе православного университета, когда мы были на Байкале, когда мы были в Мезенской области, в Архангельской области, в Мезенском районе. Дети интересуются. Вообще, вот, вроде бы мы русские все традиционно православные, но так уж очень бывают интересные всякие восточные культы, или буддизм, или там католицизм. И вот дети спрашивают, может ли человек исповедовать сразу несколько религий? Вот кто попробует ответить на этот вопрос?
Ну, я попробую. Один умный человек ответил то, что только в двух случаях люди могут исповедовать несколько религий. Первый случай, когда человек психически больной, или если он агент ЦРУ.
Ну, почему-то так категорично. Почему именно нужно психическое расстройство, чтобы соединить в себе в душе несколько религий? Кто из вас думает, как на этот вопрос ответить нужно?
Ну, все-таки в каждой религии свой бог, свои правила, и очень тяжело совмещать жизнь одной религии, правильное поведение ее с жизнью и правильным поведением другой религии.
Ну да, есть такие противоречия, которые трудно объединить. Если Господь призывает нас любить друг друга, Иисус Христос, да любите друг друга, это главнейшая заповедь, любить Бога и ближнего, то восточные культы призывают в нирвану, где человек вообще не ощущает никаких эмоций, чувств, любви, естественно, это два разных направления. И одновременно двигаться в противоположную сторону невозможно. Так, следующий вопрос. Могут ли молодежные субкультуры повредить душе подростка?
Ну, я отвечаю на этот вопрос.
Николай, пожалуйста.
Да, ну, мое мнение, конечно, что многие молодежные движения и субкультуры очень душевредные. Ну, пример, конечно, это готы, которые проповедуют мистицизм, фактически сатанизм, эмо, которые вообще призывают к самоубийству, панки, скинхеды, это вообще экстремистские движения, противозаконные, которые исповедуют насилие. Хотя являются как бы эти две группировки врагами, но по сути своей они мало чем отличаются. Все эти молодые люди, они, конечно, ищут ответы на свои вопросы, на ответ на вопрос, конечно, самое главное, это смысл жизни. Пытаются найти.
Секундочку подождать, у нас есть звонок. Слушаю вас, пожалуйста.
Алло?
Да-да, мы вас слушаем.
Вы знаете, мой вопрос состоит в том, что вот я мама 13-летнего мальчика, и мы верующие православные люди, и вот часто посещаем церковь, часто я его причащаю. Но вот однажды у нас произошел знак, что мы пошли в церковь, которая, так сказать, подальше от нашего дома, и нас там не знают, вот. А священник очень грубо с нами обошелся, то есть он просто сказал нам в исповеди, сказал нам в причастии, сославшись на то, что он нас не знает. И вот это все произошло у него на глазах, и теперь я не могу его как бы зазвать в церковь, он не хочет туда идти.
А какая причина отказа была, я не совсем понял. Причина отказа какая была?
Причина в том, что вот мы незнакомые священнику были люди, я так поняла, что в эту церковь ходят только те, которых он знает.
А как храм называется, простите?
Мы пришли первый раз туда, и он просто фактически нам сказал, что идите отсюда, идите туда, где, куда вы ходите.
А как храм называется? Где он находится?
Это храм на речном вокзале находится.
Название не помните?
А?
Название не помните?
А?
Название храма.
Вы знаете, я точно не могу вам сказать, я просто не знаю.
Знаете, это какой-то вопиющий вообще случай, я такого никогда не слышал, чтобы отказали по причине неизвестности. Дело в том, что храмы открыты, никогда вот в храмах не регламентируют посещение знакомыми или какими-то близкими только. Храм открыт для всех людей. Вот, я служу в храме Никола в Кузнецах, у нас столько много каждый раз бывает на службе новых людей, которые приходят и прям сразу говорят, что мы исповедуемся первый раз. К таким людям, наоборот, священники нашего храма особо внимательно к ним относятся, больше им уделяют время. Даже постоянные прихожане, они знают, что если долгая исповедь, долгая беседа, человек пришел первый раз. Поэтому мне, честно говоря, даже и вот трудно вам ответить. Я с таким никогда не сталкивался. Если вот как-то можно сына утешить, то вы можете предложить наш храм Николы в Кузнецах. У нас много священников, которые преподают, которые знакомы с проблемами переходного возраста, и никогда его вот не завернут, с радостью встретят. Пожалуйста, приходите. Ну что, мы переходим, продолжаем отвечать на вопрос. Николай, Пожалуйста.
Да, я говорил насчет того, что все эти субкультуры пытаются помочь, сами молодые люди пытаются помочь своим сверстникам и себе ответить на вопрос, конечно, главный в нашей жизни, это смысл жизни. Потом, ну, пытаются утолить жажду истины, вот как бы ищут свою цель. Вот. Но в результате это, конечно, им не удается, потому что такие сообщества людей лишь усиливают кризис переходного возраста. Они быстро распадаются, поскольку основаны на идеологии, которая не выдерживает критики зрелого ума. Конечно, поэтому субкультура это плохо, наверное, в большинстве случаев.
Вот, как я уже... А молодежь что, она объединяется только в таких вот негативных субкультурных объединениях? Или есть какие-то еще вам известные молодежные клубы по интересам, где молодежь может с пользой для души и для сердца проводить время?
Вообще, я тоже хочу сказать то, что...
Маша, пожалуйста.
Да, в разных субкультурах люди слушают молодые разную музыку, которая соответствует этой субкультуре. Это чаще всего рок, очень агрессивный рок. И как сказал Коля, многие люди сейчас из молодежи принадлежат к разным субкультурам. Я хочу сказать то, что, конечно же, не вся молодежь. Есть очень многие люди, которых я знаю, которые слушают как не рок, не только рок, не только попсу, а и классическую музыку есть люди, которые слушают. И люди есть, которые слушают народную музыку и этническую музыку.
И... А ты можешь привести какие-то примеры? И вот я знаю, что вы готовились, и есть у нас образцы для прослушивания, да?
Да, я хочу привести пример сейчас известного среди молодежи музыканта Сергея Старостина. Вообще хочу сказать, то, что на концерты этого музыканта приходит очень много молодежи сейчас. И он известен не только в России, даже за рубежом. И в 2003 году, хочу отметить, что канал BBC номинировал Сергея Старостина на звание лучшего этномузыканта. И я сейчас хочу предложить вам прослушать одну из его композиций, фрагмент, прошу прощения, из композиции, которая называется «Широко».
Широко, широко, разлилась река, широко, широко, разлилась река. Широко, широко разбрелись луга, широко, широко разлеглись поля. Шире того цвет благодати, шире того мое счастье.
Поступил вопрос, мы просим ответить на него Николая.
Да, вопрос, как бы это просьба рассказать подросткам, чем вредно увлечение готической субкультурой и про их символику немного. Ну вот могу сказать, что готы увлекаются как бы мистикой, как я говорил, а мистика, по-другому назвать ее можно только сатанизм. Ну и при
посвящении,
да, как бы они на кладбище любят ходить, совершать какие-то ритуалы свои, жертвоприношения.
Просим прощения, сейчас звоночек. Пожалуйста, слушаем вас.
Алло, здравствуйте, да, здравствуйте. Андрей. Вот я в школе ругался матом, меня папа ругает. Вот что мне делать?
Я думаю, надо не ругаться, папа надо слушаться. А ты понимаешь, почему нельзя ругаться матом?
Понимаю.
Понимаешь? Потому что если ты не понимаешь, тебе вот наши одиннадцатиклассники могут помочь разобраться, какое значение имеют слова, которыми человек выражается. Откуда эти слова к нам пришли, какая у них сущность. Знаешь, есть замечательное такое выражение друга Пушкина Плетнева, который говорил, слова – это не одежда, то есть это не внешнее, а это проявление сути. Поэтому, когда человек ругается такой вот площадной бранью, он выражает дьявольскую суть. Потому что только дьявол может вот как-то противиться материнству, рождению детей. Поэтому эти слова, они против таких чудес, которые Господь наградил человека, как любовь, материнство, детство. Поэтому этими словами ни в коем случае нельзя ругаться, потому что это сатанизм. Что? Пожалуйста, продолжаем. Женя, пожалуйста, ты хотел ответить на вопрос, да, по поводу молодежных субкультур, символики их?
Еще очень часто бывает национализм среди людей, но это очень опасно, потому что существуют крайние степени национализма, которые могут перейти просто в расизм.
Спасибо. Вы знаете, вот эти увлечения молодежными субкультурами говорит о том, что дети православные, которые туда попадают, они теряют веру. Вот как вы думаете, почему человек ходит в храм с самого раннего детства, ему читают жития святых, Евангелие, и вдруг в 13 лет он теряет веру, его влечет вот такие страшные мысли о суициде или о каких-то вот таких страшных движениях, и он перестает ходить в храм, ссорится с родителями. Как вы думаете, вы уже этот возраст прошли? Вот почему такие испытания происходят, душа человека в этом возрасте? Кто попытается сказать?
Ну, давайте я попытаюсь. Мне кажется, то, что во время переходного возраста человек, он просто переживает такой период в своей жизни, когда он четко начинает осознавать то, что он это целостная личность. То есть личность и человек, можно сказать, большой буквы. Когда раньше он думал, что он частичка своей семьи, своих родителей и принадлежит как бы к обычаям своей семьи, то тут он начинает уже самовыражаться. И в своем самовыражении он ищет чего-то нового. А где он может это искать? Конечно, среди своих сверстников. То есть следующий вопрос, чем занимаются сверстники, он смотрит на наиболее распространенную субкультуру и увлечение. Это мое мнение.
Спасибо. Действительно, отцы церкви нам учат о том, что когда человек взрослеет, то его «я» выходит на первый план, и эгоизм становится частью его, может быть, такой вот мотивом поведения, потому как чувство Бога заглушается в душе ребенка горделивостью ума или греховностью его испорченного сердца. И вот тут нужно помочь ребенку. Что нужно делать братьям, может быть, старшим и сестрам, что, допустим, взрослые, как вам кажется, могут чем помочь и как ребенку. Некоторые говорят, ничего, переболеет и вернется. И поэтому разрешают и все эти молодежные суборганизации вступать, отпускают его на рок-концерты и какие-то ночные клубы. Есть даже среди верующих родителей, которые вот не боятся такие эксперименты производить. Вот. Вам не хотелось никогда вот во все это окунуться? Были такие соблазны? Как вы их преодолевали? Мне вот интересно.
Ну, знаете, тут, конечно, важно слушать родителей каким-то образом.
А почему вот это тянет? Это музыка, вот рок-концерт. Ну, что там такого ребенок получает? Какой заряд, чтобы вот так это привлекало, что даже идет на конфликт с родителями, со школой, с близкими? Что там он находит?
Ну, понимаете, молодым людям близка бескомпромиссность, дерзость, которую выражает рок-культура, агрессивная культура. Ну, потом рок-музыка, как известно, свои ритмы взяла из африканской шаманской музыки, поэтому тяга к ней – это биологический процесс, физиология, это физиология человека.
Что вся современная рок-музыка, это что, африканская, что ли, в корнях?
Все-таки, наверное, корни,
однозначно так трудно.
Корни она имеет вся в африканской
музыке. Ну, а вот в русской рок-культуре что привлекает молодых людей, даже православных?
Ну, русская рок-культура, она, конечно, серьезно отличается от, например, группы ДДТ, там, они поют о каких-то таких актуальных очень вещах, там привлекают именно тексты, вот, и сейчас мы хотели бы, как бы, привести пример такой вот, поставить песню группа ДДТ, отрывочек из нее, «Пацаны», песня называется.
Чем ближе к смерти, тем чище люди, чем дальше в тыл, тем жирнее генералы. Здесь я видел, что может быть будет с Москвой, Украиной, Уралом. 18 лет — это немного. когда бродишь по Тверской да без денег, и немало, когда сердце стало от страны тебе пластмассовый веник. Страна поет им рок-н-ролльные песни, говорит, все будет нормально. Страна кричит им, что мы все вместе, да звучит это как-то банально.
Спасибо за внимание. А сейчас я хотела напомнить телефон нашего прямого эфира. 959-59-39. Звоните, пожалуйста.
Да, следует напомнить, что эту песню Шевчук пел в Чечне, и она, конечно, очень такая патриотичная, можно сказать, актуальная для 18-летних, конечно, больше людей.
Она обращена была к солдатам.
Да, это, конечно, такая тоже... Многие вот как раз группы русские, малоизвестные даже, они очень любят петь о Чечне, Афгане, как бы, потому что это тоже очень популярная тема для молодых парней.
Спасибо.
Ну, все-таки, можно я скажу, да? Мне кажется, конечно, это песня со смыслом, в ней есть смысл, но мне кажется, все-таки немного грубовато. Я хочу...
Прошу прощения, у нас звонок. Слушаем.
Конечно.
Слушаем вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот, значит, духовного вам здоровья и духовного вечного спасибо.
Спасибо, слушаем ваш вопрос.
Вот, вы знаете, что я хотела сказать? Я вот беседовала с одним врачом, наркологом. Вот, он сказал, что алкоголизм опасен и страшен тем, что нас отличает от животных в мозгу всего 2,5 миллиметра серого вещества. И вот этот алкоголь, он разрушает это вещество.
То есть человек спасибо. Становится... А вопроса нет у вас?
А?
Вопроса нет, обратиться к вот...
Нет, я просто вот вам говорю, почему нельзя пить.
Спасибо большое. Вот наши же школьники не пьют, я это могу засвидетельствовать. Мы, знаете, посмотрели с ними программные такие фильмы, которые «Общее дело» можно найти в интернете, где... Вот церковь, мы видим, подключилась только к антиалкогольной борьбе, и вред алкоголя, курения для здоровья, для нравственного, духовного состояния подростка, это, конечно, ярко там показано. Детский алкоголизм – фильм страшный. Там много очень фактов, поэтому мы предлагаем тем родителям, у которых возникают какие-то проблемы, когда ребенок просит уже ему какие-то легкие, вот такие слабоалкогольные напитки покупать, там, Ягуара, другие, то покажите ребенку вот этот фильм «Детский алкоголизм» при участии вот в Сретенском монастыре, он сделан, и там такие яркие аргументы, такие страшные факты, что кто узнает, кто дрожит немножко своим здоровьем, конечно, от этого всего откажется. Так, дальше мы продолжаем отвечать на вопросы, которые у нас уже вот здесь с собой. Как относиться к своим товарищам, которые уже ругаются матом, выпивают и курят? Такое бывает, что во дворе или в школе друзья вот пошли по такому пути, а вы человек православный, и ваша позиция. Мы попросим ответить Женю.
Ну, вообще, конечно, нужно за них молиться и быть для них хорошим примером. Но вот часто очень важно то, что когда ты общаешься, вот у тебя, допустим, друзья у тебя начинают пить, курить, ругаться матом, и ты с ними очень много общаешься, и иногда это начинает захватывать. Но вот нужно, ты должен давать себе отчет, что ты будешь держаться, и тебя это ни в коем случае не захватит.
Спасибо.
Ну, вообще, конечно, мы должны каждый раз, когда у нас будет проблема с лексикой, мы должны вспоминать слова из Давидова псалма «Положи, Господи, хранение устам моим».
Спасибо, Жень. Маша, кто ответит на вопрос? Тогда вот такой вопрос. Почему в 14 лет все раздражают? Все родители, учителя, соседи.
Вот, наверное, я попробую ответить на этот вопрос. Я думаю, что дело в том, что 14 лет, это общеизвестный факт, это такой возраст, когда ребенок начинает чувствовать себя индивидуальностью, как бы личностью. Сегодня уже на эту тему мы немного говорили. В семье ребенок начинает себя чувствовать то, что раньше, если он себя чувствовал одним целым со всей своей семьей, то теперь у него начинает проступать на... первый план эгоизм, свое «я», и он себя чувствует отделенным от своей собственной семьи, и, в общем-то, считается, что это вполне нормально, то есть практически каждый ребенок переживает такой возраст, но главное, на самом деле, это контролировать свои эмоции, и очень важна поддержка близких. То есть родители в этот момент не должны говорить, вот пусть будет, как будет, а родители должны как-то быть мягче в этот момент, но, с другой стороны, должны контролировать поведение своего ребенка.
Спасибо. Тут уже совет родителям, но есть еще один вопрос. Как относиться... Нет, могут ли родители читать без спроса ребенка его смс-ки, записки и так далее? Петр, пожалуйста.
Надо сказать, что в наше время идет постепенное разрушение семьи, и доверие между родителями и детьми разрушается, поскольку семья вообще это символизирует Троицу, как родители
такой, да?
Да, жена, так. Жена, муж и ребенок, как, ну, символизирует Троицу. Вот, и поскольку дьявол хочет, как бы он против как Бога, да, получается, значит, он хочет, он против и получается семьи, поэтому доверие...
Ну, как ты считаешь, могут родители вот читать смс-ки в телефоне, записки какие-то найденные своим письменным столом?
Ну, если доверие между детьми есть и родителями, то это вполне нормально, но если родители детям не доверяют, то, я думаю, без спроса это будет делать, читать сообщения и, ну, личные, трогать вещи не очень хорошо.
Ну, надо еще сказать, что да, это все очень индивидуально. Если действительно в семье царит любовь, то такое, наверное, даже не возникнет желание у родителей. Вот. Даже когда ребенок в переходном возрасте, все-таки, я думаю, что лучше... Ребенок должен чувствовать, что родители ему доверяют и не подсматривают, не следят за ним. Если он это чувствует, то ему хорошо с родителями. Пожалуйста.
Мне кажется, даже что если в семье есть какие-то проблемы, какие-то неприятности, то все равно не стоит этого делать. Это по моему мнению, потому что лучше поговорить с ребенком со своим напрямую, по крайней мере, мне бы так было лучше. То есть поговорить напрямую, сказать, что ты думаешь, и спросить его мнение, а не рыться в каких-то его личных вещах и как бы искать чего-то личного ребенка.
Вот поступил вопрос к нам. Как молодежь будет объединяться против ювенальной юстиции? Имеется в виду, наверное, православная молодежь, потому что молодежь, которая, в общем, не стремится построить по заповеди Божьей отношения с родителями, на почитание родителей, то она и не собирается объединяться против этого закона, который им разрешает вот подавать в суд на своих родителей. Знаете, это доходит до абсурда. В Германии один ребенок, он отсудил у родителей своих через органы прокуратуры, там не знаю через что, что родители хотели ему сократить карманные расходы, он подал на них в суд, и суд обязал родителей, сколько давали, столько продолжать выдавать ему ежедневно. Поэтому это, конечно, такой абсурдный и ненормальный крен в отношении детей и родителей, и этот закон, конечно, только будет разрушать целостность семьи, вот, целостность личности, потому что личность строится на уважении богопочитания, уважении родителей. У нас такой путь начертан через всю Библию. И даже в русской литературе мы находим у наших классиков, у Александра Сергеевича Пушкина, слова о том, что любовь к родному пепелищу, любовь к родительским гробам, как там, кто из вас помнит? На этом
любовь к родовым пепелищам, вот. Любовь к отеческим гробам, да.
Написано. А дальше что? На этом основано от века, по воле Бога самого, самостояние человека, залог величия его, да? Это ведь понимали русские люди всегда, никакая ювенальная юстиция им не указ. Отношения строятся по закону Божьему. Когда они так выстраиваются, то человек испытывает счастье, не теряет смысла жизни, и ему хорошо. Мы переходим еще к вопросам, которые у нас есть. Вот вопрос такой, он очень сложный, вот, но мы его все-таки прочитаем, поскольку мы обязались отвечать на все вопросы. Почему нельзя целоваться в школьные годы? Ведь это выражение любви. Христос заповедовал любить друг друга. Кто попробует?
Ну давайте я попробую.
Ну, во-первых, хочу сказать то, что никто не говорил, что нельзя целоваться. Вообще никто этого не официально не заявлял. И просто...
Ты имеешь в виду в церкви, да?
Ну и в церкви вообще нигде плакаты не висят, целоваться нельзя. Да, я просто хочу сказать, конечно, что вы никогда в жизни не целовали своих папу или маму, своего братика или сестренку. Вообще...
Ты понимаешь здесь о другом?
Конечно, я понимаю.
Пожалуйста.
Конечно, если... Конечно же, если рассматривать этот вопрос со стороны как поцелуй юноши и девушки, то тут немного сложнее.
Ну, как ты
вообще, по-моему, надо всегда держать себя в руках и сдерживать свои чувства и действия. Потому что до женитьбы надо сдерживать себя и больше держать свою любовь именно себе, именно в себе и в своем сердце. Потому что если мы будем обниматься и целоваться со всеми подряд, вы будете растрачивать эту любовь, которая накапливается вместе с тем, как вы растете. И просто под конец у вас сердце останется совершенно пустым. Это первый мой аргумент. Во-вторых, я считаю то, что чем больше вы позволяете себе такое поведение, тем больше вы распускаетесь. И, конечно же, это все приводит к такому понятию, не побоюсь этого слова, как к разврату. Это можно сравнить с такими детьми, например, вот человек, если он увлечен едой, допустим, он любит очень хорошо покушать,
не сдерживает себя,
не сдерживает, то вскоре он станет просто-напросто обжорой. Или человек, который начал с рюмки водки, допустим, он просто позволен, но потом он не может себя держать в руках, он пьет, и в конце концов он становится пьяницей и алкоголиком. Так и здесь, если вы не сдерживаете себя в руках, с самого маленького начнете, то под конец вы просто станете развратным человеком. Вот. Также хочу обратить внимание на то, что вообще само слово «поцелуй», если разобрать, что оно означает, как бы тут присутствует корень «цел», и
чему он служит?
Да, двое становятся, понимаете, двое становятся одним целым после поцелуя. И вообще поцелуй – это один элемент из таинства венчания.
Спасибо, Маша, у нас времени мало, поэтому будем кратенько. Вот. Что еще интересно спрашивать подростки нас? Вот где проходит граница между дружбой и влюбленностью? Ведь это вопрос, который действительно себе молодые задают, иногда не могут найти ответа, боятся спросить родителей, духовников. Кто попытается ответить?
Ну, давайте я попробую ответить. Маша. Хотя, мне кажется, это очень трудный вопрос и для каждого индивидуальный. Ну, потому что четко определить, вот где эта граница лежит, невозможно. Как вот сказать, вот здесь вот граница, все, дружба закончилась, началась влюбленность. Каждый должен прочувствовать это сам. В какой-то момент он поймет, что вот какие-то отличия есть от дружбы и что началась влюбленность. Каждый это поймет сам, я так считаю.
А вот чем отличается влюбленность от любви, тоже спрашивают. Как отличить эти два чувства?
Любовь, мне кажется, это более глубокое чувство. Влюбленность – это страсть, какое-то увлечение. Влюбленность может повторяться, то есть несколько раз. А любовь – это раз на всю жизнь. Она дается от Бога. Ну, то есть это такое.
Мы здесь должны вспомнить апостола Павла, да? Где он дал нам определение в первом послании к Коринфянам о любви, что любовь никогда не проходит.
Да.
Спасибо большое. Спасибо большое. Хотела Маша еще нам что-то дать послушать.
А, да.
Пожалуйста.
Я хочу вернуться опять к этнической, к народной музыке. Хочу, как я уже ранее приводила музыканта Сергея Старостина, хочу привести еще одного замечательного этого музыканта, Алексея Архиповского. Вообще, я недавно сама открыла этого музыканта и наши гимназисты. Он играет на балалайке, вообще... С первого взгляда кажется, что балалайка достаточно скучно, но на самом деле его музыка...
Немолодежный инструмент.
Да, немолодежный, несовременный. На самом деле музыка его очень светлая, какая-то радостная, но в то же время она и не пустая.
Давайте послушаем,
да,
а потом продолжим.
Я хочу предложить послушать один фрагмент его композиции, она называется «Колечко».
Thank you.
поступил вопрос к нашим 11-классникам. Был ли у них в жизни такой тяжелый период, когда вера была в кризисе, и как они из этого кризиса выходили? Может быть, не кризис, а может быть, какие-то были действительно искушения? Вот, может быть, вы поделитесь, если такой есть у вас опыт.
Ну, можно я отвечу? Мне кажется, что такие искушения, они бывают вообще у каждого человека. Просто, конечно, трудно о них говорить. И у меня, как и наверняка у множества других людей, возникало такое чувство, что ты начинаешь задумываться, мне кажется, это всю теорию, тебе начинает казаться, что Бога на самом деле нет. Ты начинаешь думать, как же я не вижу его и так далее и тому подобное. И ты никак не можешь настроить себя. Конечно же, это все искушение. Как из этого кризиса, например, я выхожу, я вспоминаю сразу все чудеса, которые произошли со мною, когда мне помог Господь и с другими людьми, то есть чудеса, случаи из жизни святых отцов.
Спасибо. Конечно, авторитет святых для нас это большая помощь. Пожалуйста, Маша, еще.
Ну, у меня тоже были некоторые сомнения, наверное, в классе 7-8. Я тоже сомневалась, пробовала найти какие-то доказательства, в общем, были сложные ситуации. И мне, если честно, очень помогали родители, потому что они ненавязчиво, действуя не напором, а как-то терпеливо объясняя все и помогая мне разобраться, вывели из этой ситуации.
Спасибо, Петр.
Ну, я считаю, что вообще это можно, эти кризисы можно предотвратить. Если человек постоянно причащается и ходит в церковь и молится каждый день, то эти кризисы могут и не происходить с человеком.
Надя?
Я еще хотела добавить то, что вот такое заблуждение очень распространено среди детей, то, что пытаются найти какие-то доказательства веры. Вот это очень часто встречается. Дети, которые не имеют абсолютно опыта какого-то, вот они начинают искать доказательства существования Бога. Дело в том, что этого делать абсолютно нельзя. Это, наоборот, еще усугубляет нашу веру. Нужно просто верить.
Довериться сердцу,
да? Да, нужно просто верить и не искать никаких доказательств. Это самое важное.
Знаете, есть такое выражение очень интересное. Знаете, доказательства от ума, это все равно, что рассматривать солнце при помощи тусклой свечи. И поэтому открыть сердце, это гораздо важнее. И в этом нам помогает музыка, церковная музыка. Молодежь слушает в основном современную музыку, но мы должны помнить о том замечательном наследие православной культуры певческой, которая очень широка, разнообразна. Сейчас появляются вот и греческие диски в продаже в православных магазинах, сербские, а дети среднего, старшего школьного возраста их с удовольствием слушают. И мы бы хотели, чтобы вы сейчас послушали. Пожалуйста, Надя.
Да, мы хотели вам предложить прослушать фрагмент из музыки подворья.
Не музыки, это песнопение.
Ну, песнопение подворья монастыря Оптинской пустыни Санкт-Петербурга. Достойно есть.
Конечно, это песнопение светится любовью. И нам бы хотелось в конце напомнить слова замечательного сербского святого Иосифа Поповича, который говорит о том самом главном качестве христианина, который помогает ему преодолеть все трудности, особенно вот и подростку, по-настоящему любить. И любить в первую очередь Бога, потому как любовь к Богу без любви к ближнему – это самообман. А любовь к ближнему без любви к Богу – это самовлюбленность.
И на этом мы хотели бы с вами попрощаться и напоминаем, что ведущий нашей сегодняшней программы священник Андрей Близнюк, преподаватель по СТГУ и традиционной гимназии, и также в передаче участвовали ученики 11 класса традиционной гимназии Николай Шевцов, Щербак Мария, Егоров Петр, Маша Иванова, Ковалев Евгений и Егорова Надежда. Также, если вам понравилась сегодняшняя передача, вы хотите продолжить общение в нашей среде, то просим вас заходить на сайт нашей гимназии www.tgym.ru.
До свидания.
До свидания.
До свидания.